Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Сегодня именно на ней мы сосредоточимся, и в студии у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы, как всегда, повторим, наверное, краткое содержание предыдущих глав и начнем уже изучать четвертую главу.
Да. Смотрите, давайте вкратце, даже не просто содержание предыдущих глав, а именно общую ситуацию, общий контекст, как мы его видим в начале четвертой книги Царств. Смотрите, вот там описана следующая ситуация. Дело уже происходит примерно в 9 веке до Рождества Христова, когда еврейские царства разделились на север и на юг, и религия древнего Израиля столкнулась со страшным кризисом, потому что это влияние финикийской религии, которая усилилась вследствие династического брака северных царей,
ну, так сказать,
с финикийским, да, правящим домом, вот Ахав и Иезавель. И под это дело, вот эта вот Иезавель, она оказалась очень активной женщиной, которая попыталась провести религиозную реформу в Израиле.
Но мы помним, да, что мало у нее это получилось.
Да. Но... И вот это была реальная опасность для религии древнего Израиля, потому что все могло пойти нехорошо. Ключевая. И вот, собственно, повествование этого большого раздела, то есть это реально большой раздел, так сказать, там около двух десятков глав, вот рассказывается, это борьба за веру, которая длится несколько десятилетий. То есть вот это отстаивание веры, оно, это Ахав и его сын Иорам, и вот, собственно, до момента, когда происходит там переворот. Вот. Идет борьба вот с этим финикийским влиянием. Опасность существует. И главные фигуры здесь – это пророк Илья и пророк Елисей, его преемник, которые эту веру отстояли. И, конечно, вот мы уже, так сказать, разобрали историю пророка Илии, который сумел, так сказать, все-таки утвердить веру именно в народных, так сказать, слоях. Хотя культ Ваала существует, но тем не менее Илья и тот круг пророков, которые вокруг него собрались, сыны пророческие, они как раз олицетворяют веру Израиля. И они есть опора веры для всего народа.
Но их больше или меньше, чем поклонников культа Ваала?
Да вот так не поймешь, так не поймешь. Но, по крайней мере, Илья сделал так, что... Культ, собственно, Яхве, вот, собственно, традиционный для Израиля, да, не был истреблен. И вот к его уже вознесению, к моменту его вознесения, ситуация такая, что существуют и те, и другие. И вот есть культ, то есть существует Яхве, и тут цари и вот эта Иезавель ничего пока не может с ним сделать, потому что...
Хотя попытки регулярно есть.
Да-да-да. Илья отстоял это дело, но при этом существует и храм Ваала, и пророки Ваала, и существует... Это все имеет государственную поддержку, но народ знает, что есть такой великий пророк Илья, который творит такие великие чудеса, и это значит, что именно Яхве дает урожай, именно он дает воду, дождь, плодородие, и поэтому он есть господин этого мира, понимаете? Вот это то, что отстоял, собственно, Илья. И вот, так сказать, дело не завершено. Дело не завершено. И вот его как раз. И дальше идет второй рассказ про Елисея, который его преемник. И, собственно, это повествование, оно очень интересно, потому что оно такое непрямолинейное. Ну, понимаете, прямолинейность – это что такое? Вот есть грешник. Ну, что надо с грешником сделать?
Ну, покарать
грешник,
его. Надо его покарать. Или исправить.
И вот мы видим, и вот смотрите, вот все это повествование, оно вызывает у читателя какое-то, знаете, такое, ну, какое-то нетерпение, потому что он видит вот нечестивых этих царей и видит, что Илья наделен такими огромными силами, понимаете, наводит засуху на целые страны. Он там, так сказать, да, такое творит, жизнью и смертью повелевает. Неужели он не может взять и наслать какую-нибудь болезнь?
И всех истребить.
Всех истребить.
Всех грешников.
Это нечестивая Иезавель, а Господь лишает его силы, понимаете? И ничего он не может сделать. И это длится там два десятилетия, понимаете? То есть это длительный период времени. И как бы вот читатель тут, который мыслит так, знаете, линейно, он не понимает, а в чем, собственно, проблема? Почему бы им не разобраться с этими нечестивыми царями и все? А вот в том и суть, что вся история вот этого периода, весь этот рассказ состоит в том, что Бог долготерпелив. И это значит, что у этой правящей династии, у этого Ахава, у этого Иорама, который его сын и правит после него, у них есть шанс. И вот этот окончательный суд, карающий, он уже наступает в тот момент, когда все возможности исчерпаны.
Когда уже понятно, что люди не исправятся.
Когда уже, вот уже прошла точка невозврата.
Угу.
То есть, и вот этот рассказ, он говорит, собственно, о том, как Бог, это Бог через этих пророков совершает, посылает эти знаки царю, посылает эти знаки народу, и у царя есть возможность изменить свою траекторию движения, свой путь до самого последнего момента. Но когда уже все исчерпано, и там уже, так сказать, все приобретает нехороший оборот, вот тогда. Причем изначально, Господь сказал, что, так сказать, вот ты помажь там этого Иуя, чтобы он, значит, эту династию скинул. Но в итоге помазал его Елисей. То есть Илья, получается, эти суды Божьи сдвинулись, потому что Ахав как-то начал там как-то каяться. И Господь ему сказал, что вот ради тебя, ради твоего покаяния не сейчас это произойдет. При твоих детях это случится. Суд Божий, да? Потому что... То есть это значит, все можно было изменить. Вот опять же, история такая оптимистичная, она кажется страшноватой, да, но на самом деле она очень оптимистичная, потому что она говорит, что у человека есть шанс поменять Божьи суды, от него очень многое зависит. И вот Илия возносится, Ахав, царь, умирает, к власти приходит Иорам, который правил 12 лет. И при Иораме вот эта ситуация, она как бы застыла, потому что сохраняется финикийское влияние через его мать Иезавель. Иезавель-то в добром здравии, она, так сказать, пытается...
Ну, в возрасте уже, понятно.
Она в возрасте, но она как бы обладает большим влиянием. Вот, но царь вот Иорам, еврейский. И, собственно, за этого царя Елисей и борется. При этом мы видим следующую историю, потому что он борется за народ еще, за народ. И вот логика дальнейшего повествования состоит в следующем. Мы видим небольшую группу, которая сплотилась вокруг Елисея. Это группа пророков, сыны пророческие. Их там, не знаю, может, 100 человек, около того. И они очень бедствуют. И бедствует весь Израиль, потому что Господь посылает голод. Большие там, так сказать, и сирийцы нападают, и какие-то неурожаи там идут, все. И вот они бедствуют. И вот эта группа малая, вот это малое стадо, малая группа, сплотившаяся, верных. И вот там идут рассказы о чудесах, как Господь дает им пищу, как Господь дает им жизнь, как Господь дает спасение даже в самых нуждах простейших. И эти истории, они существуют для всего Израиля, потому что это всему Израилю в этих бедствиях показано, что, как Илья, вот помните, доказывал, что Яхве есть господин всех этих сил. Вот точно так же это делает Елисей. И он доказывает, что Яхве, он Господь не только евреев, но и он Господь всего мира. И да, там дальше идет история про Неймана, сирийского царя, которого Елисей исцеляет от проказы. Тоже вот те же самые чудеса, которые творил Илья, помните?
Угу.
Абсолютно, вот один в один, но он их продолжает совершать для того, чтобы убедить народ и убедить царя.
То Давай. Есть опять работа с массовым сознанием.
Идет работа с массовым сознанием, причем такая в долгую, это, так сказать, вот. И вот эти вот все истории... Они крайне, так сказать, занимательны.
Угу.
Откроем четвертую книгу царств, четвертая глава. Вот рассказы о чудесах, которые происходят вот в этом узком кругу верных. Давайте почитаем. Одна из жен сынов пророческих, то есть один из учеников Елисея, тоже пророк, и вот у него жена.
Угу.
«С воплем говорил Елисею, раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Вот. «Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». То есть, жили бедно, он был пророк, двое детей, умер, все в долги, а пришел взаимодавец только детей в рабство продать. Вот. «И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». Она говорит, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем, с маслом оливковым. «И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало, пойди запри дверь, чтоб не было посторонних, за сыновьями твоими. И наливай во все эти сосуды, полное отставляй». Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал, нет больше сосудов, и остановилось масло. Вот смотрите, какое чудо происходит. Это, знаете, вот и когда мы открываем Евангелие, мы видим подобное чудо. Это умножение хлебов.
Да.
Но такое же чудо совершил Илья в доме вдовы финикийской, вот этой, Сарепты,
да.
Сарепты Сидонской.
Да,
помните, там
помним.
Мука и масло не кончалось. И вот эта вот вдова, он с сыновьями, так сказать, они ей подают сосуды пустые, она в них наливает масло из сосуда, так сказать, да, где оно было, и оно не кончалось, пока она не наполнила все сосуды в доме. Она собрала у всех соседей. Угу. И она пришла к Елисею, и он ей говорит: «Пойди подай масло, продай масло, заплати твои долги, а что останется, тем будешь жить сыновьями твои». Вот посмотрите, великое чудо творит Господь, покрывая эту великую нужду, в которой они находятся. Он не оставляет их в беде. Он есть господин урожая, податель пищи, и он есть господин своих верных, которых не оставит в самых нуждах. Вот Господь дает то, что ты можешь сделать своими силами. Угу. Но там, где уже силы иссякают, и действительно нету этой возможности, вот Господь восполняет вот здесь, угу. вот в этом чуде. А остальное ты можешь сама принести сосуды, ты можешь их продать, зачем тебе это Бог будет делать? Да? Ты это делаешь сама.
Ну, то есть участие человека тоже важно.
Да. Дальше. История вторая. Вот согласитесь, очень значимая история для всего вот этого Израиля, потому что это зримое присутствие божественной защиты и помощи. В один день, вот дальше идет очень выразительная вообще просто история. В один день пришел Елисей в город Санам. И там была одна богатая женщина. Она упросила к себе его есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой, сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему туда постель и стол, и седалище, и светильник. Когда он будет проходить к нам, пусть заходит туда». Вот смотрите, мы видим здесь в эпоху всеобщего отступления очень благочестивую женщину, которая состоятельна, но при этом она очень благочестива. И она видит в Елисее великого пророка. И она ничего у него не просит, она ничего от него не хочет. Но она видит, что это великий пророк, Божий человек, и она считает своим долгом оказать ему поддержку. Когда он проходит мимо, она зовет его и предлагает ему трапезу. И в какой-то момент, поскольку он, очевидно, там где-то вот странствовал, переходил с места на место, она упросила мужа своего, чтобы в их доме они сделали второй этаж.
Специальную комнату.
Специальную
для
комнату.
Для незнакомого, горниц... по сути,
ну,
человека.
Ну да, то есть, ну это вот великий угу. пророк. И причем они ее хорошо обставили, чтобы вот, так сказать, туда никто не заходил, и там стол, кровать, светильник.
Ну то есть, чтобы там можно было
со всеми
просто
удобствами
с дороги
пришел,
отдохнуть. Да.
Отдохнул и все. И вот он будет приходить к нам, и пусть заходит туда. И в один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И вот однажды вот он туда стал захаживать и сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту санамитянку». Гиезий слуга, дальше мы еще увидим эту интересную фигуру. И позвал ее, и она стала перед ним. Позвал эту женщину. Сказал: «Скажи ей, вот ты как заботишься о нас. Что бы сделать тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальник?» Видите, Елисей, влиятельный человек, ко всем имеет доступ. «Может, тебе что помочь?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу, как гордая женщина. То есть у меня все есть, нет проблем, не надо мне ничего от тебя». И сказал он ей, что же сделать ей? И сказал Гиезий, вот сына нет у нее, а муж ее стар. Видите как? И сказал он: «Позови ее». Он позвал. И стала она в дверях. То есть тут проблема в муже. Муж уже стар. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». Она сказала: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». Для нее болезненный вопрос. Она говорит: «Не обманывай». Она как-то смирилась, приняла эту судьбу. И женщина стала беременной. И родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Господь есть господин жизни, потому что вот эта благочестивая женщина оказала милость пророку и милость на милость. Господь дает ей сына. Но история на этом не заканчивается. Подрос ребенок и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. Ну, то есть уже, то есть ребенок маленький, но уже способен пойти к жнецам. Сколько ему может быть лет?
Самостоя... Ну, 7-8.
Ну, может быть, да. То есть это где-то вот... тут, вы знаете, тут можно даже посчитать. Потому что эти события длятся 12 лет. И потом эта женщина была 7 лет в отъезде. Потом мы это дальше увидим. 7 лет был голод, и Елисей ее отослал в другой регион. И потом она вернулась. То есть, следовательно, ребенку было лет 5. Как раз вот такого 5-4, может быть, так. Ну, не 4, но 5. Ну, 5-летний ребенок же может уже самостоятельно куда-то пойти, правильно?
Угу.
Пошел к жнецам и сказал отцу своему. Ну, он, видите, он еще не работает. Он еще вместе с идет там жатва, он в процессе не участвует, он еще маленький. И сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге: отнеси его к матери его. Понес его, принес к матери. Он сидел на коленях у нее до полудня и умер. Ну, очевидно, тепловой удар и все. Голова болела, болела, и все. Перегрелся мальчик. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. Ну, это вообще какое-то безумие. То есть, такое, вот такое чудо произошло великое, такое счастье великое она обрела от Господа. И здесь Господь забирает. Это вообще что-то иррациональное, да. И вот она кладет этого ребенка в комнату к этому пророку, звала мужа и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». То есть муж не верит. Во-первых, муж не верит, что ребенок – это дар от пророка. Он не считает, что он тут чем-то ему обязан. Ну и во-вторых, он не верит, что пророк тут может. Что к нему ехать? Никакого праздника-то нет. Тебе от хозяйства отлучаться. А тогда женщина что делает? Она сказала: «Хорошо», и оседлала ослицу и сказала слуге: «Веди и иди, и не останавливайся, доколе не скажу тебе».
То есть она все равно поехала.
Она все равно поехала, да. Вопреки воле мужа даже, так сказать, поехала. Оседлала ослицу, вот, никому не останавливаясь, так сказать, все, скорее. Отправилась, прибыла к человеку Божию, к горе Кармилу. И когда увидел человек Божий издали, сказал слуге Гиезию: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу, скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок». Она сказала: «Здорова».
То есть она соврала?
Соврала, потому что ей нужна встреча с самим. Ей не нужен слуга, ей нужен сам Елисей.
Ей нужен сам Елисей.
Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. Подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне». То есть тут какая-то история со смыслом, потому что должно произойти некое великое знамение через Елисея. «И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня? Сказал он Гиезию: опояшь чресла свои, твои, возьми жезл мой в руку твою, пойди, если встретишь кого, не приветствуй. Кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему», то есть время не трать на разговоры, «положи посох мой на лицо ребенка». Сказала мать ребенка: «Жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за ней. То есть сначала идет Гиезий.
Затем мать ребенка.
Потом идет мать ребенка с пророком.
Угу. То есть Елисей сам пошел вместе,
да,
с ним.
Сначала Гиезий пошел, а потом Слуга. Она уговорила Елисея, и они пошли. Гиезий пришел, положил жезл на лицо ребенка, но ничего не случилось. Вышел навстречу и донес ему, и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом. И вот ребенок умерший лежит на постели. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням, простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок 7 раз, и открыл ребенок глаза свои. Прям, слушайте, реанимация. Прям вот тут описан процесс, но только тут он его из мертвых возвращает.
Но только сколько дней-то прошло?
Да, сколько тут времени прошло, да, мы не знаем, но тем не менее, так сказать, он вот возвращает его.
Ну, как минимум несколько дней, потому что там описана еще дорога.
Ну, я не думаю, что там настолько это была длинная дорога. Это не настолько, ну, полдня пути, может быть, да, но тем не менее.
Ну да.
И сказал Гиезию: «Позови санамитянку». Она пришла к нему, сказала: «Возьми сына твоего». Подошла, упала ему в ноги. И поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал. История вторая. Эта история, она аналогичная тоже истории Илии. Помните, как он воскресил сына этой вдовы из, так сказать, Сарепты Сидонской? Что не Ваал есть господин жизни и смерти, а Яхве, Господь Израиля, есть Господин жизни и смерти.
То есть Елисей пока идет строго по стопам
он
Ильи.
Он идет строго по стопам Ильи.
Повторяя его чудеса.
Да. Он повторяет его чудеса, но все эти чудеса значимые, потому что они демонстрируют Израилю, что Бог Израиля есть Господин всех этих сил, а не какие-то финикийские боги. Чудо третье. Елисей вернулся в Галгал, и был голод в земле той. Вот видите как. Сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел, свари похлебку». И вышел один из них в поле собирать овощи. И нашел дикое вьющееся растение, набрал с него диких плодов полную одежду, накрошил их в котел с похлебкой, а они, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий», и не могли есть. То есть там, видимо...
Ну, то есть что-то не то собрали, видимо.
Ну, там какое-то ядовитое растение. Насобирал плоды, насыпал полную котел. Все попробовали и поняли, что там, так сказать, это есть нельзя, подняли крик, что смерть в котле. Ну, это понятно, но есть-то надо, правильно, Мария?
Ну да.
Идет-то голод, все есть-то хочется, а что тогда? Вот они эту похлебку сделали, и что? Он сказал: подайте муки, Елисей. Высыпал ее в котел и сказал Гиезию: наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. Вот снова мы видим, как Господь дает им пищу и поддерживает в самых трудных обстоятельствах жизни. Пришел некто из Ваал Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток. Ну, то есть первые плоды. Угу. Так сказать, это вот первый с урожая. 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. Сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. Вот их община такая. И сказал слуга его: что тут дам я 100 человекам? Сказал он: отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытится и останется. Вот видите, пророчество у него идет, насытится и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господь. Идет голод, и такие истории рассказывают в Израиле про это сообщество верных.
Угу.
Будем и мы верить в Господа, чтобы у нас был хлеб, потому что Он есть Господин урожая и Господин жизни и смерти и болезни и всего на свете. Вот она идет борьба. Понимаете, то есть это такие чудеса, они направлены на утверждение определенных тезисов веры.
Да. То есть получается, что чудо случилось, молва, некий такой маховик молвы запустился и по всему Израилю прокатился.
Несомненно.
Потом второе чудо точно так же. И то есть получается, что вот та самая работа с массовым сознанием, когда
конечно,
все знают, уже притча во языцах, что называется, что вот община, вот Елисей совершает чудеса.
Да.
Ну что ж, это была четвертая глава четвертой книги Царств. Сегодня ее только успели разобрать, ну а в следующий четверг в это же самое время вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым соберемся здесь же снова и будем читать уже пятую главу четвертой книги Царств. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
До свидания.